Да, у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В России грандиозный политический скандал. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов выступил в программе «Познер» в эфире Первого канала с критикой антикризисных мер, предложенных премьер-министром и лидером «Единой России» Владимиром Путиным, и бюджета, который был внесен в Госдуму правительством. По российскому телевидению от третьего лица государства таких слов еще не звучало. Реакция последовала немедленно. Секретарь президиума Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в «Единой России» возмущены высказываниями Сергея Миронова, а руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев объявил о необходимости после консультации начать процедуру отзыва Сергея Миронова из Совета Федерации в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, которое он представляет в Верхней Палате Парламента. В чем заключаются экономические разногласия между «Справедливой Россией» и «Единой Россией»? Об этом и многом другом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Геннадьевна.
Добрый день.
И доктор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщать нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Оксана Генриховна, Виктор, давайте вначале вот остановимся. Я расскажу нашим слушателям, что, собственно говоря, происходило. Вот я приведу слова Сергея Миронова, сделанные им в программе «Познер», в частности, да, цитата. «Когда, например, были выборы 2004 года, и когда Владимир Путин не был лидером «Единой России», я действительно говорил о том, что я поддерживаю Владимира Путина. И скажу, например, что все, что касается его внешнеполитических аспектов, в том числе и некоторых решений внутриполитических, мы и наша партия поддерживает. Но, например, мы категорически не согласны с бюджетом, который внес Владимир Путин, поэтому мы голосовали против. Мы не согласны с теми антикризисными мерами, которые предлагал Владимир Путин. И поэтому мы предложили свой антикризисный план. Поэтому говорить о том, что мы и лично я во всем поддерживаем Владимира Путина, это уже устаревшая информация. Между прочим, в немалой степени у нас возникает противоречие в связи с тем, что Владимир Владимирович Путин возглавил оппозиционную для нас и неприемлемую по идеологии с каким-то сомнительным консерватизмом партию «Единая Россия». Конец цитаты. А вот и акция... Соответственно, «Единой России» на эти слова, в частности, я приведу выложенные на сайте «Единой России» слова секретаря президиума Генерального совета партии «Единой России» Вячеслава Володина, цитирую. Эти высказывания демонстрируют непорядочность и непоследовательность по отношению к Владимиру Путину, человеку, который много сделал для страны, общества, да и для самого Сергея Миронова. Такой несправедливой оценки, которую Сергей Миронов высказал по отношению ко всему, что сделали и что делают Владимир Путин и Дмитрий Медведев, они не заслужили. Ведь те же антикризисные меры, принятые Медведевым и Путиным, уберегли страну от проблем, с которыми столкнулись европейские страны. Бюджет, принятый в непростое время дефицита денежных СЭС сохранил все социальные обязательства государства перед людьми. Поэтому считаем высказывания Сергея Миронова неправильными. Конец цитаты. Я потом приведу еще другую цитату. Там вообще уже в духе 37-го года высказывается с сравнением с крысой, бегущей с корабля и так далее. Оксана Геннадьевна, первый вопрос к вам, конечно же. Скажите, почему именно сейчас возникла эта ситуация, и ведь известно, что у вас уже давно и был принят альтернативный бюджет и альтернативные антикризисные программы. Они только ленивые не говорили, и вот тут на тебе, пожалуйста.
Первое. Во-первых, действительно, мы были самыми, наверное, главными критиками антикризисной политики правительства, и тогда некоторые законопроекты вносились «Единой России». Помните, я выступала в самом первый, когда они на трех страничках предложили отдать деньги, субординированные кредиты банкам, 1 триллион рублей, гасить долги крупнейших корпораций, мы выступали против этого, играть деньгами бюджета на фондовом рынке, мы тоже выступали против этого, и мы в целом, и тогда, когда эти меры принимали, занимались, мы говорили, что они неправильные, не на то ориентированы, что нужно вкладывать деньги в реальную экономику, поддерживать население, создавать рабочие места, препятствовать сокращению рабочих мест. И вот мы и не голосовали за те меры, когда они предлагались по антикризисной программе. Мы ее не одобрили, когда Государственная Дума принимала постановление по уже изложенной антикризисной программе, потому что вначале ее вообще не было, на что мы тоже обращали внимание, что...
Очень долго не
да,
было.
Да, очень долго не было вообще даже написанной антикризисной программы. У нас она появилась гораздо раньше, чем у самого правительства, у справедливости России. И мы давали негативную оценку, отрицательную оценку действиям правительства по преодолению кризиса. Я выступала дважды от фракции «Справедливая Россия», когда был отчет за первый квартал и когда был отчет за полгода. Первый раз выступал Шувалов, у него была истерика после, значит, наших оценок и нашего выступления. Потом он уже в Думу не приходил, приходил Кудрин и, в общем, тоже, конечно, был недоволен нашей оценкой, но она совершенно объективна, потому что есть данные, о чем говорить. Все кризис мировой. Все страны принимали антикризисные программы. Все страны выделяли большее или меньшее количество средств и каким-то образом распределяли свои средства по различным направлениям. Из всех стран большой двадцатки. Мы, конечно, можем себя с кем угодно сравнивать. Наверное, ситуация у нас по сравнению с Гаити, с Украиной, она лучше. Но, тем не менее, мы же позиционируем себя как страна большой двадцатки, страна с большими ресурсами, как великая держава. Так вот, из стран большой двадцатки у нас самый большой спад производства по ВВП, пока около 10%, самая высокая при этом инфляция, опять же, из стран большой двадцатки, и самые большие расходы на преодоление кризиса по отношению к ВВП. То есть мы можем сравнить, у нас минус 10, еврозона минус 4 по ВВП спад, Америка минус 3, а Китай плюс 7. Плюс 8%. Потому что на самом деле ситуация у нас ведь не американская и не европейская. Мы ближе всего к Китаю. Потому что у нас причина нашего кризиса – это падение внешнего спроса. У них на их результат обрабатывающей промышленности, у нас на наше сырье. Как реагирует Китай? Он все деньги дает на расширение внутреннего спроса. И при том, что у них экспорт упал на 13%, у них есть положительный экономический рост плюс 7. Значит, они расширили плюс 7-8, это по разным источникам, по-разному. Они приняли адекватные меры, не дали ни копейки банкам. Не играли на фондовом рынке. Они все вложили в малый бизнес, в реальную экономику и так далее. Мы же это все вам говорили даже...
Неоднократно, в этой студии.
И в этой студии, и публично с трибуны Государственной Думы. Более того, на встречах премьер-министром мы не встречались в период кризиса, а с президентом встречались. Антикризисную нашу программу он вообще листал, читал при нас. Говорила, вот вы тут правильно отметили, что не надо играть на фондовом рынке. Это вы тут правильно написали. Мы писали в октябре, а значит правительство это сообразило уже потом, когда 200 миллиардов потратило. По альтернативному бюджету...
это отдельный разговор,
конечно. Мы все, у нас консолидированное голосование против бюджета было. Против. У нас было консолидированное голосование против пенсионной реформы. Мы голосовали против увеличения транспортного налога. Мы не голосовали за повышение пошлин вот сейчас на автомобилистов и так далее. Только мы делаем это не после принятия решения, а до принятия решения. Предупреждаем обо всех негативных следствиях и предлагаем свой альтернативный вариант.
Спасибо, Оксана Геннадьевна. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Оксана Геннадьевна, Виктор, я не могу отказать себе в удовольствии, может, это эгоистично в какой-то степени, повести выдержку в духе 1937 года, составленную из очередной реакции на слова Сергея Миронова. Их сказал заместитель секретаря Президиума Генерального Совета «Единой России» Андрей Исаев. Это выложено на сайте «Единой России». Вот, и он говорит, значит, следующее. Сейчас, когда Миронов считает, что возник кризис, и что, как ему кажется, зашаталась ситуация, он как крыса пытается бежать с корабля. Он, правда, забыл, что корабль не тонет, и в этом смысле его надежды достаточно напрасны. Точно так же, как Миронов лгал, что он поддерживает Путина, он сегодня лжет, что поддерживает президента, а не поддерживая Путина. Он, казалось бы, приводит конкретные примеры, что он против Путина, потому что он против путинского бюджета. Хочу напомнить, что закон о бюджете подписал президент. Он говорит о том, что против путинской программы правительства по выводу страны из кризиса. Но хочу напомнить, что эту программу многократно публично одобрял президент. Он голосовал против внесенных правительством законов о повышении пенсий. Но эти законы также были подписаны президентом. Поэтому его слова поддержки президента стоят столько же, сколько стоили предыдущие слова поддержки Путина. Это только слова. На самом деле, в самых существенных, самых значимых вопросах Миронов выступает против политики, которую проводит президент, которую проводит Путин и которую проводит «Единая Россия». Конец цитаты. Виктор, как это в духе ленинской вообще какой-то? Да, ну,
насчет крысы не знаю, но то, что сейчас происходит с «Единой Россией», мне немножко напоминает «Тараканьи и бега», если уж можно так сравнивать. А еще мне это напомнило, помните, фильм был по медведю-то, по Шварцу, «Обыкновенное чудо», и там взбунтовался первый министр, который сказал, что, значит, король, оказывается, не великий государь, а всего-навсего выдающийся. И назвал его полковничьим титулом, ваше превосходительство. На самом деле, вот примерно, если посмотреть на происходящее, что, собственно говоря, произошло? Почему они так все взбеленились? Потому что государственный деятель, официальный, третье лицо в государстве, лидер оппозиционной партии, де-факто оппозиционной партии, выступил с конструктивной критикой экономической программы партии власти. Что такого произошло? По поводу чего истерика, господа? Во всех цивилизованных странах, и даже не очень цивилизованных странах, и даже почти не цивилизованных странах, ничего страшного в такой ситуации не происходит. Ну, выступил, ну, сказал, ну, покритиковал. Это естественно. Это нормально. Происходящее вот выглядит таким замшелым средневековьем, что они вообще не понимают, в какой ситуации они находятся. Это не 37-й год, это, знаете, это вот они себя чувствуют там каким-нибудь в гнезде опричнины, может быть, вот по таким вот ощущениям. А я еще хотел дать, если серьезно, реплику, вот когда Оксана Генриховна упомянула Китай, о том, что Китай потратил бюджетные средства на расширение спроса. Дело в том, что у Китая уже реструктуризирована экономика, и у них упор сделан именно на производство. Они будут потреблять то, что сами же и производят. А что будут потреблять россияне, если вбросят деньги в расширение спроса? Импорт. Ведь нефтью они же не будут, мы же не будем покупать нефть баррелями и складировать где-нибудь в кладовке или на балконе. Понятно, что производит Российская Федерация? Нефть, металл, круглый лес. Все нормальное производство задушено, задавлено. Предприятия закрылись или закрываются. Сейчас идет невероятный спад производства в машиностроении.
Малый бизнес
продолжают давить совершенно катастрофически.
Сегодня пример в Петербурге тоже, да?
Да. Вот только что закончилась пресс-конференция на Хасанском рынке, который уже больше чем полгода пытаются закрыть. С 15 января они сидят без света. Там заведены уголовные дела на руководство рынка. Идет натуральный рейдерский захват во главе фактически с городскими властями. И вот теперь они заявили, что до 9 числа все должны этот рынок покинуть. И его будут обносить бетонным забором, чтобы никто туда не попал. Ну, практика такая же, как на опрашке, которую обносят, правда, обычным забором, но этот забор оказался, видимо, слишком хлипким. И поэтому бетонный забор ставят за бюджетные деньги.
Оксана Генриховна, вот еще такой вопрос. Скажите, ну, в целом, если говорить о недостатках антикризисных мер, предпринятых правительством, вот вы могли сформулировать сейчас вот конкретно по пунктам?
Ну, первое, я вот, кстати, отвечая на замечание оппонента...
Исаева, да?
Виктора. Виктора, значит, хотела сказать следующее. Классика преодоления кризиса – это расширение. Значит, у вас сократился внешний спрос. Ну, вот сократился. Ну, в виде и абсолютного, допустим, показа, и просто падения цены. Значит, вы должны заместить падение внешнего спроса расширением внутреннего спроса, чтобы у вас работали ваши предприятия. Тем не менее, в связи с вот сжатием внешнего спроса, те же самые машиностроительные предприятия, остаток предприятий легкой промышленности, у них же тоже сильнейший спад. То есть те, которые работали на... Наше машиностроение работает на внутреннее производство. У нас экспорта нет машиностроительной продукции. Наша легкая промышленность тоже работает на внутреннего, на внутренний спрос. У нас в экспорте ничтожная доля. То есть вся обрабатывающая промышленность, которая сократилась на 15%, она сократилась за счет того, что у меня не находила внутреннего спроса. Потому что она на внешний спрос не работает. Естественно, это пошло по цепочке, потому что не заказывали нефтяные компании, не заказывали те, кто, значит, с ними связан, но, тем не менее, нужно было замещать. Промстройматериалы. Почему они вдруг так упали? Промышленность строительных материалов, металлоконструкции, которые тоже дают, значит, для строительства, потому что сократился спрос. Мы же можем его расширять за счет бюджетных средств. Ну, во-первых, через как бы население, которое предъявляет определенный спрос на определенные товары, а потом просто целевым образом финансируя жилищное строительство, реализуя определенные программы, реализуя дорожное строительство, реализуя различные вопросы строительства социальной инфраструктуры, у нас все это было сокращено.
И причем вместо этого?
А вместо этого 85% средств было выделено на банки, и на финансовый сектор, как в виде бюджетных средств, так и через кредитные ресурсы Центрального банка. 15%, условно говоря, они выделены на поддержку населения и реальной экономики. Выделены. Но все, что выделено банкам, это все реально дошло. А все, что выделено якобы реальной экономике, то тут, ну, во всяком случае, на факт декабря месяца по отчету правительства, когда мы давали негативную оценку, там средства дошли от 10% до нуля. Допустим, малый бизнес, да? Выделено, ну, мы же кризис преодолеваем. Если мы преодолеваем кризис, то средства должны дойти и начать работать в период этого кризиса, а не после его окончания. Потому что тогда, если действий нет, то, значит, кризис как бы рассасывается сам собой или благодаря росту экономики Соединенных Штатов и того же Китая. Значит, из 30 миллиардов кредитов для малого бизнеса на декабрь месяц до малого предприятия не дошло ни одного. То есть, может быть, сейчас где-то что-то дошло, но вот в течение года ничего. Далее...
А почему, Оксана Геннадьевна? Это механизм плохой, сложно очень получать, да?
Ну, во-первых, механизм не работает, так? И выбирают именно тот механизм, который дает возможность использовать эти средства, опять же, крупным банкам, финансовым структурам и так далее. Потому что можно, если мы знаем, что деньги доходят плохо, мы можем же предложить альтернативный вариант. Альтернативный вариант в условиях тогда, когда у нас чиновники коррумпированы, механизмы не работают, Минфин давно вообще уже отучился что-либо финансировать из реальной экономики, он, значит, может только деньги переводить либо в фонд, либо в уставники предприятия. Налоги снижайте. Автоматом. Снижение налогов автоматом дает средства тем предприятиям, ну, вот, на которых это распространяется. Мы сразу говорили, по малому бизнесу ввести мораторий и, значит, налоговые каникулы на период кризиса, год или два, по всем налогам, которые платит малый бизнес. Упрощенная система налогообложения, вмененный налог, значит, те, кто на общих режимах налогообложения, налог на прибыль, налог на имущество, с компенсацией выпадающим доходом субъектов федерации. Автоматом, если они не платят эти деньги в виде налогов, они поступают к ним. Далее, по аренде с выкупом. Ну, ведь там, где малый бизнес сосредоточен, в Москве и Санкт-Петербурге, это же... издевательские нормы по аренде с выкупом. Ну, просто издевательские. Значит, рассрочка очень небольшая, значит, ограничения по помещениям, да еще плюс НДС взимают. Значит, здесь мы тоже предлагали, значит, рассрочка 10 лет, значит, и без ограничений по помещениям, так, чтобы действительно все могли реально приобрести эти средства, это тоже то есть эти имущества, это тоже экономия средств по малому бизнесу. Следующая наша вещь. Ведь как издевательски, опять же, антикризисная мера, которая якобы направлена на поддержку реальной экономики. Снижение налогов. Это было сделано очень поздно, и то после того, как уже страны двадцатки приняли в Вашингтоне декларацию. Вашингтонская декларация, по ней было требование для всех стран сделать меры фискального стимулирования. Фискальное стимулирование, снижение налогов. Значит, опять профанация, что принимает правительство, оно снижает ставку налога на прибыль с 24 до 20%. У кого прибыль? У кого прибыль в условиях падающего рынка? То есть те отрасли, которые мы больше всего должны поддержать, это обрабатывающая промышленность, инновационный бизнес, те работают на отрицательной рентабельности. Они либо, значит, на нуле, либо вообще в убытке. Значит, прибыль опять у финансового сектора, прибыль у естественных монополий, которые на наших тарифах, значит, живут, и прибыль все равно сохранялась у сырьевого сектора. Вот. Значит, мы предлагали снижение НДС. Снижение НДС, которое бы насытило оборотными средствами предприятия, причем в меру их производства. Больше производишь, больше получил. У тебя больше НДС, налога добавленного. Угу. То есть больше добавленной стоимости, больше ты получил от снижения НДС. Нет, эту меру не поддержали. А почему? Вот почему «Единая Россия» не поддержала?
Да потому что самая низкая добавленная стоимость в нефтедобыче.
Нет, первое, банки... не платят НДС. Ну, финансовый сектор, у них, в принципе, нет налога на добавленную стоимость. А сырьевики, они экспортеры. У них нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. То есть они еще из бюджета получают возмещение.
О сырьевиках мы чуть-чуть попозже поговорим, Оксана Геннадьевна.
Не то, что у нас не просто различия, у нас классовые различия. Мы отстаиваем совсем разные интересы разных и секторов экономики и разных слоев общества.
Спасибо, Оксана Геннадьевна. Напомню, что сегодня на 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Почему Борис Грызлов обвиняет Академию наук в мракобесии? Кто и как финансирует из госбюджета шарлатанов? Гость передачи, председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской Академии наук, академик Российской Академии наук, руководитель кафедры физики плазмы Новосибирского университета Эдуард Кругляков, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в четверг, время московское.
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Префект Северного округа Москвы Олег Митвель обратился в окружную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства новых домов на территории природного комплекса «Сокол». В список объектов для проверки входят 30 зданий. В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в машине на автотрассе в районе города Закаменск. Среди убитых 5 женщин. Бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин не пришел в Мосгорсуд, куда был вызван в качестве свидетеля по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего стрельбу в одном из московских супермаркетов. Сообщается, что Пронин находится в больнице. Мировой суд в Москве в среду не стал рассматривать дело в отношении одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в организации митинга в Москве на Триумфальной площади 31 января. Как сообщили Интерфаксу в «Другой России», суд решил вернуть материалы дела в милицию на доработку. Сотрудники Калининградского таможенного поста задержаны при получении взятки. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, взятку чиновникам пытался дать предприниматель за беспрепятственное таможенное оформление грузов. В Петербурге Конституционный суд постановил, что офицеры, которые были уволены в запас из Вооруженных сил России после 1 января 2005 года, имеют право на денежную компенсацию за наем жилья. Грузия представит сегодня Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Программу обнародует в Страсбурге государственный министр по реинтеграции Тимур Якобашвили. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил во вторник, что его страна готова отправлять за рубеж для обогащения свой уран.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем экономические разногласия между «Справедливой Россией» и «Единой Россией», критику в адрес премьер-министра Владимира Путина, прозвучавшую из уст третьего лица в государстве лидера партии «Справедливая Россия», спикера Совета Федерации Сергея Миронова, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону призыговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Оксана Генриховна, Виктор, я хотел бы привести выдержку из статьи Алексея Михайлова. Это эксперт Центра экономических и политических исследований. Она опубликована на интернет-газете «Газета.ру». Называется «Медвернизация России». И вот он, в частности, пишет о том, куда собирается правительство тратить деньги вот в ближайшее время. Нефтепровод «Восточная Сибирь», Тихий океан, только что был запущен Владимиром Путиным, первая очередь, стоимость 12,2 миллиарда долларов. Нефтепровод ВСТО-2, запуск в 2011 году, еще 5 миллиардов долларов. Нефтепровод Западная Сибирь и Китай, ведутся переговоры. Газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, строительство начато в 2009 году, 11 миллиардов долларов. Газопровод Северный поток, 7,5 миллиардов евро. Газопровод Южный поток, 25 миллиардов евро. Газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток 2,7... тут около... Стоимость еще тоже большая очень должна быть. Вообще вся восточная газовая программа 2,7 триллиона рублей, около 90 миллиардов долларов. Еще пишет дальше Алексей Михайлов, если остались деньги, тогда Олимпиада Сочи 2014, не меньше 14 миллиардов долларов. Саммит стран ОТЭК 2012 года 20 миллиардов долларов. Все вышеупомянутые трубы, пишет Алексей Михайлов, дороже аналогичных проектов в мире и нормативов строительства в России в 2-3 раза. Все. Вопрос даже не в том, что эти трубы реально строятся, а в том, что всегда выбирается самый дорогой вариант из всех имеющихся, и чисто политические аргументы всегда обоснуют выбор экономически неэффективного варианта. Конец цитаты. Виктор, что скажете?
Да я хочу сказать, что в режиме клептократии, я имею в виду, когда в стране режим, который называется клептократия, то естественным образом будут выбирать наиболее эффективный способ разворовывания бюджета. То есть действительно выбирается самый дорогой вариант. Это касается не только нефтепроводов. Вот вспомните, в Петербурге Орловский туннель собирались строить. Есть возможность построить мост, самый дешевый вариант. Есть возможность построить по современным технологиям туннель погружными секциями, чуть дороже то, что было запланировано в Советском Союзе еще. Нет, выбирают вариант копать туннель, как метро, с помощью крота. И это колоссальные деньги. И все время цена повышается. Все время повышается стоимость строительства небоскреба. Вот, кстати, небоскреб этот абсолютно такой же бессмысленный, как и все эти газопроводы. Потому что, вот, например, Северный поток...
По газопроводу там что-то еще может течь?
Да ничего там течь не будет. Северный поток собираются строить. А сейчас Европа отказывается от российского газа. И сейчас газопроводы, которые работают, они работают не на полную мощность, нечего качать. дешевле договориться с той же Украиной и Белоруссией о транзите, чем строить вот эту трубу, тянуть по дну, так сказать, Балтийского моря. Это просто выбран самый дорогой вариант. А то, что его построят и потом, допустим, забросят, или не достроят, а деньги уже освоят, запросто может такое случиться.
Звонки. Григорий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот если к началу передачи возвращаться, Володин, по-моему, выполняет роль цепного пса. Вот он у «Единой России» в программе Шевченко телевизионной там беспредельничал, говорил, что все проблемы пенсионеров, в отличие от Украины, в России решены. Это, конечно, мощные заявления. А вот у меня к Оксане Гервину такой вопрос. Вы все время употребляете термин «реальная экономика». У нас в основном народ понимает это как фабрики и заводы. А мне объясняли экономисты, что у нас фабрики и заводы занимают 20% в структуре экономики. Это вполне достаточно для России. Вот что вы можете сказать? И структуру реальной экономики хотя бы обрисуйте в двух словах. Спасибо.
Нет, ну пока, к счастью, еще не 20. Значит, ну, реальная экономика и бумажная экономика. Реальная экономика – это действительно, ну, как бы фабрики, заводы, реальные, ну, как бы реальные услуги, а противовес виртуальная экономика – это экономика, с, как бы обращающаяся с правами собственности. Ну, вот это акции, фондовый рынок, да, производные, ну, вот эти деривативы и так далее, потому что акции – это как бы первое. Ну вот, а есть еще от нее различные производные. То есть вот это как бы уже как бы экономика виртуальная или бумажная. Что касается ну, тех сдвигов, которые сейчас произошли, это, кстати, тоже мы все время фиксировали как недостаток антикризисных действий правительства, у нас сжимается реальная экономика, но тоже сжимается с очень таким своеобразным способом, сжимается обрабатывающая промышленность, увеличивается доля производства электроэнергии, газа и тепла, потому что это естественные монополии, они просто раздувают искусственно стоимость своих услуг, и увеличивается доля сырьевого сектора. Увеличивается доля посреднических, финансового посредничества, и увеличивается доля сектора услуг, где, ну, она такая, как бы, смешанная там, это графа, потому что там наука, образование, это тоже сектор услуг, ну, и там плюсы чисто вот такой, как бы, сектор услуг, имеется в виду финансовых.
Но это отдельный вопрос, на самом деле,
да, если отвечать, вопрос,
можно но, очень
принципе,
много. Да.
В целом, если анализировать вот ситуацию, то у нас деградация отраслевой структуры и увеличение, ну, вот такого, что называется, доли финансового посредничества и естественных монополистов, потому что ВВП, он очень специфический показатель, и там вот этот сектор услуг и сектор вот этого добавки к стоимости, он может искусственно раздуваться. Ну, вот, в частности, рост ВВП у нас, период роста цен на недвижимость, вот весь прирост цен на недвижимость, он может расцениваться в силу расчета ВВП как рост ВВП. Поэтому тут к этому показателю, естественно, его надо считать, потому что его все применяют, и он тоже дает какую-то информацию, но к нему нужно подходить, как бы понимая, что это за показатель.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне все-таки хотелось бы поговорить по крыше выхухолей. Скажите, пожалуйста, вы ведь, кажется, состояли в партии «Яблоко», и ваш аргумент вашей, Хованской, и других перешедших в эту справедливую Россию был в том, что вы сможете подсказывать правительству. А теперь получается, что правительство, оно абсолютно вас не слышит. Так вот, может быть, все-таки вы не сожалеете, что вы ушли из «Яблока»? Ведь если бы... Ну, какая разница? Есть ваша партия в Думе, нет вашей партии в Думе, все равно вас никто не слушает. А может быть, все-таки удалось бы сохранить настоящую оппозицию, которая не трусит при каждом шаге. А теперь «Яблоко» разгромили. Так что получается, что у нас вообще нет никакой альтернативы, кроме революционных действий.
Ну, мне, конечно, очень интересно, когда меня спрашивают. Во-первых, я не переходила из «Яблока» в «Справедливую Россию», потому что я ушла из «Яблока» в 98-м году. вернее, меня исключало Яблоко за то, что я пошла и участвовала в правительстве и работала министром труда и социальной политики. Значит, все остальное время я была в Государственной Думе в качестве независимого депутата, потому что моя партия, которую мы пытались развивать и создать, развитие предпринимательства, оно не преодолевало 5% барьер. Поэтому в течение... В 7 лет я, ну, 8 даже, 2 созывов, я в Государственной Думе была независимым депутатом и не состояла ни в одной партии, ни в одной фракции. Поэтому, как бы, мне иногда, хотя я к Яблоку и к многим коллегам там отношусь с большим уважением, кто до сих пор там работает, а в частности к петербургскому Яблоку и к его позиции по поводу градостроительства, Ухта-центра и так далее.
О, Оксана Геннадьевна, да. Перебью. Вот, да. Сейчас Петербургское Яблоко выступило за отставку Валентина Матвиенко. И приводят, так сказать, опубликованную в газете «Деловой Петербург» информацию о наличии огромного бизнеса у ее сына. Как вы поддерживаете
это? Я думаю, что мы должны будем рассмотреть этот вопрос самым тщательным образом.
В Госдуме.
Да, и на уровне, значит, партии, и на уровне регионального отделения. Поэтому я могу сказать только о своей личной позиции, которую я, в общем-то, буду рекомендовать, я поддерживаю.
То есть признаки можно коррупции обнаружить в этом?
Я думаю, что... Ну, я даже не говорю о коррупции. Для меня признаки полного провала с реализацией главной функции благоустройства и градостроительства, они совершенно очевидны. Значит, ну, по благоустройству, значит, ситуация вопиющая, которая в течение месяца терроризирует город и нанесла моральный, а некоторым гражданам, к сожалению, вполне физический ущерб.
Это даже погибшие.
Да, погибшие, это полный провал. А я уж не говорю сломанных ног. И если это пожилой человек, то сломанная нога, шейка бедра, это фактически тоже в перспективе, ну, очень плохой прогноз. Вот, поэтому я думаю, что это уже основание для отставки губернатора. Второе, разрушение исторического центра города, которое вообще несопоставимо с теми разрушениями, которые были в период Великой Отечественной войны, потому что если мы посмотрим, сколько утеряно памятников и зданий исторических за последние годы и сравним, сколько мы, значит, во время Великой Отечественной войны, это тоже уже достаточно причина для отставки, даже если не вникать, ну, вот,
в коррупционную составляющую.
Коррупционную составляющую, а смотреть то, что на поверхности. Вот. Более того, вот сегодня мы только я была, у нас было такое экстренное заседание фракции в законодательном собрании Санкт-Петербурга, и мы обсуждали вопрос, депутаты обсуждали, как они дальше будут расследовать всю ситуацию с расходами на благоустройство, на приобретение техники, и будет специальный запрос, потому что выяснилось, что, оказывается, 1 миллиард нужно дополнительно на уборку снега, так? Вот. А при этом мы помним, мы поднимали этот вопрос, депутаты фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Санкт-Петербурга, о том, что 1 миллиард было вложено в уставный фонд ОАО «Спецуслуги». И 1 миллиард в один год, и собирались еще 1 миллиард в другой. Просто мы воспрепятствовали этому. Это приобретение самолетов для нужд администрации. Ну вот возникает вопрос вообще, где эти самолеты?
Да,
что стало с этим,
нет,
миллиардом?
Да.
Вот, и почему нужны самолеты, а не, значит, для них, а не уборочная техника для нас? Вот, поэтому тут очень много что можно сказать. А теперь по поводу, все-таки возвращаясь к вопросу. Значит, я считаю, что «Справедливая Россия», какова реакция «Единой России», какова была реакция господина Шувалова, вице-премьера, на, значит, доклад от имени фракции «Справедливая Россия», это была просто истерика, это означает, что нас, во-первых, слышат, во-вторых, наша позиция, она, если не меняет кардинально ситуацию, то она все-таки препятствует еще большему разбазариванию средств. Потому что она все-таки заставляет что-то делать.
Ну, это видно по реакции уже.
То есть мы выполняем функцию оппозиции. Оппозиция никогда не может настоять на своем решении. Но она может выявить все проблемы и затем прийти к власти, если будет на то воля избирателей.
Сергей Саратова, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый.
Я не сторонник Путина, но из того, что я сейчас слышал, я понял, что «Справедливая Россия» в Государственной Думе и выступала, и выступает против повышения пенсий. Если это так, то в чем справедливость? У меня короткий вопрос. Спасибо за ответ.
Справедливая Россия выступала против того механизма повышения пенсии, которое предложила Единая Россия, которое предложило правительство. Ведь тот закон, который принимался, это не масштаб индексации. Масштаб индексации он определяется законом о пенсионном фонде. А я не знаю, согласитесь ли вы в том, что при валоризации исключаются периоды учебы, исключаются периоды ухода за ребенком, исключаются северные, недооценивается стаж и заработок, который был до 2002 года, учитывается только превышение над средним 20%. В результате при вот этой валоризации, при пересчете у нас появляется штраф за учебу, который вы не можете никаким образом преодолеть. Вам потом еще много лет надо работать, год за два, чтобы отработать учебу. Значит, штраф он составляет от 500 до 1500 рублей. Штраф за 5 лет учебы, это в зависимости от заработка. Штраф за рождение ребенка, если за одного ребенка, до 500 рублей. Штраф за рождение двух детей и уход за ними до 1000 рублей. И в итоге у нас получается, когда критиковало правительство, то я давала расчеты, где еще у них там одна новелла с 2015 года, когда уголовник-рецидивист, который, значит, работал на зоне, имел трудовую книжку и получал не больше мрота, он будет получать пенсию больше, чем профессор, который учился в аспирантуре и докторантуре. Вот это у меня был как бы собирательный образ уголовника. Но вот сейчас, после этой валоризации, ну, я как бы физически этого человека я не знала, ко мне стали приходить обращение граждан уже с реальными, значит, людьми с девиантным поведением, которые вообще не работали, получали, значит, социальную, значит, сейчас имеют социальную пенсию, значит, ну, инвалидность, которую они тоже где-то там заработали, значит, на зоне или где-то еще, вот, и они сейчас получают пенсию больше или такую же, как вполне добросовестные, законопослушные люди, которые все время работали, получали приличную зарплату, имеют большой стаж. Я не знаю, если вас такая вот пенсионная система устраивает, то, ну, тогда вы должны действительно быть сторонником Единой России. А если вас еще устраивает, чтобы налоги платили так, что человек, который получает 20 тысяч рублей, он с каждого рубля своей зарплаты платил налогов, ну, вот в единых социальных, 34 копейки, а тот, кто получает, значит, 68 тысяч, он уже платил 17 копеек. А вот работники всех этих прекрасных организации, вот о которых вы говорили, которые строят вот эти все нам эти газопроводы, нефтепроводы, топ-менеджмент, которые получают 340 тысяч, чтобы с их зарплаты платилось 3,4 копейки. То есть, чтобы богатые платили в несколько раз меньше, чем средние и бедные, ну, тогда, да, вы действительно тогда, если вы так считаете, что это правильно и справедливо, тогда вам следует голосовать за Единую Россию, вы ее один из немногих искренних сторонников.
Александр из Нижегородской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Оксана Генриховна, скажите, пожалуйста, основной порог вот этой, я тоже по валоризации, основной порог как раз и той пенсионной системы, и он не был, как говорится, не была повышена пенсия. И вот тем людям, которые трудились в колхозах, когда деньги совсем не платились, или в совхозах, где была ничтожная зарплата, вот. Ведь сейчас что, по сути дела, сделали наша власть? Очень сильно раскричали, афишировали все это дело, но со страховой части пенсии только увеличили. И получается, что она и так была ничтожная у них, вот у этих людей. Ну и, по сути дела, это увеличили стажевый коэффициент по стажу. Но и все равно, вот, например, у моей матери 83 года, прибавка составила 400 рублей, хотя кричали даже по телевизору у нас тут здесь и на сайтах пенсионного фонда, что люди 80 лет якобы получат прибавку в 1730 рублей. Вот. А я инвалид первой группы, прикованный к постели. У меня прибавка составила 92 рубля.
Угу.
Вот такая валоризация хорошая.
Такие антикризисные меры принимает правительство. Мы не будем удаляться в эту тему, да, Оксана Геннадьевна. Это отдельно, просто как пример. Да.
Доказывает, что все, что мы говорили, и наша позиция, кстати, единственная, потому что все остальные просто вот как политически, то, что сейчас делает «Единая Россия», это политический шантаж, да? Но ведь когда принимаются законы, они ведь нас тоже осуществляют политический шантаж. Вот как раз вопрос по пенсии. Ведь тогда же тоже был политический шантаж. Вы или голосуете, или мы всем скажем, что вы против повышения пенсии. Тут нужно достаточно и политическое мужество иметь, и, в общем, очень быть уверенным в своем профессионализме, чтобы, несмотря на этот политический шантаж, все-таки как бы голосовать в соответствии с тем, как мы считаем нужным.
Виктор, согласен?
Я бы хотел, ну, по большому счету, да, что еще можно посоветовать тем, кто сейчас в Госдуме. А вот, и я имею в виду в оппозиции в Госдуме. А что касается оппозиции в принципе, вот возвращаясь к тому вопросу, я запомнил его, который задавал радиослушатель. На самом деле, реальная оппозиция вот сейчас видна в Калининградской области, когда там вышло на улице 12 тысяч человек и потребовали отставки Буоса, губернатора Калининградской области, и Владимира Путина вместе со всем его правительством. Сейчас то, что там творится в «Единой России» в Калининградской области, по сравнению с этим, думская «Единая Россия» после выступления Миронова сохраняет просто невероятное спокойствие, скажем так. Вот. То, что творится в Калининградской области, это, ну, можно разве что сравнить с тем, что происходило в Польше во время событий в Гданьске в 80-е годы. Вот. И я хотел бы сказать, что у народа всегда есть такая возможность выйти на улицы и напрямую потребовать отставки тех, кто не может выполнять свои служебные обязанности, не соответствует.
Да, не считая двух столиц, где этой возможности почти нет, потому что везде выскакивает ОМОН сразу и начинает разгонять.
Мало народа выходит. Мало ОМОН народа разгоняет только, когда у него пятикратное превосходство. Это по инструкции.
Юрий из Прокопьевска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать, какова должна быть настоящая реальная цена на бензин в России? Что по этому поводу думает «Справедливая Россия»? Спасибо.
Это, кстати, к митингу, в частности, имеет отношение и в Калининградской области, где там и тарифы, да, и вот связанные с повышением цен на топливо.
Ну, там были все
там
требования,
целые комплексы, да,
все
там,
все
комплексы проблем, да. Целые, да. Ну, вкратце, Оксана Геннадьевна, у нас не очень много, это очень сложно.
У нас в целом мы считаем и всегда говорили, что мы голосовали против повышения акцизов. Кстати говоря, тоже нас шантажировали, потому что против повышения акцизов на бензин и повышения внутренних налогов, которые увеличивают цену на внутреннем рынке, мы считали, что как бы ренту нужно собирать через повышение экспортной пошлины. И мы считали, что ни в коем случае ни по газу, ни по нефти, ну, в виде бензина, нельзя выходить на внутреннем рынке на мировые цены. Здесь наше тоже принципиальное расхождение с «Единой Россией», потому что там в основном сторонники ускоренного вступления в ВТО, а вот все обязательства, которые на нас налагаются при вступлении, значит, в ВТО, это выравнивание всех цен и тарифов, в частности, по энергоносителям. Вот в целом я скажу, такая позиция, и, в принципе, ее можно регулировать, во-первых, налогами, но и, во-вторых, антимонопольной политикой. И вот здесь у вас еще был вопрос по поводу возможности регулирования цен. Но я очень сильно сомневаюсь в возможности регулирования цен на сложные, ну, очень разные по качеству продукты, как продовольствие. Но то, что можно регулировать тарифы, и то, что можно регулировать бензин, ну, то есть фиксировать цену, потому что это однородный продукт, и как бы себестоимость его известна, его производство внутреннее и реализация, это возможно.
Виталий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос или пожелание Оксане Генриховне. Вот недавно прозвучала информация, что будут вклады компенсироваться там из расчета 1 к 3. если в советские времена средняя зарплата была 150 рублей, вот могла бы Оксана Геннадьевна задать вопрос тем, кто это одобряет, согласились бы они работать сейчас на 450 рублей? Неважно, кто, Путин или все, кто одобряет вот подобного рода компенсацию. Спасибо.
Ну, здесь тоже отдельный вопрос, потому что те компенсации, которые заложены 1:3, они же периодически, то есть вначале была компенсация 1:1, потом компенсация 1:2, теперь 1:3. То есть периодически к этому вопросу возвращаются в бюджете. Но понятно, что это совершенно не как бы неадекватная компенсация вкладов, потому что самая скромная оценка – это рубль-доллар, то есть 1:30. Ну, вот самая такая скромная, если говорить, не 1:3, а 1:30.
Очень много нам написали сегодня наши слушатели. Александр пишет: «Скоро денег в накопленных фондах за счет нищеты пенсионеров и остального народа и розданных Путиным различным там дерипаскам спекулянтам фондового рынка не останется в казне вообще. На что тогда народу жить придется? Придется отдавать за счет будущих поколений? Недавно мой слух резануло выражение Путина, что социальное напряжение вызывает экстремистские настроения. Получается, что народ, выступающий за свои права, для Путина – экстремисты. В этом вся суть проблемы. Его страх перед народом». Александр написал нам такое. Что с резервными фондами?
Ну, понимаете что, резервные фонды, я вас могу сказать, мы уже это неоднократно обсуждали. Это большой миф о том, что для того, чтобы финансировать дефицит бюджета внутри страны, тратятся резервные фонды. Они никуда не тратятся. Они просто имитируются деньги центральным банком. И то, что записано было за резервным фондом, теперь просто в составе остается золотовалютных резервов. Вы просто переложили из одного кармана в другой, а на самом деле финансируете вы этот дефицит бюджета, просто печатая деньги. Когда деньги реально тратятся, вот реально тратятся из золотовалютных резервов, тогда, когда мы гасили долги Дерипаски, потому что мы гасили долги, или предоставляли зарубежным кредиторам. Это действительно деньги взятые в прямом смысле из золотовалютных резервов. И тогда, когда мы потратили 200 миллиардов долларов на поддержание курса рубля. То есть вот на поддержание курса это реально деньги, которые реально используются из резервного фонда. Или золотовалютных резервов. Поэтому здесь опасность только, когда вы их реально тратите, эти деньги, и гасите долги другим. А в любом другом случае это печатный станок.
Все, наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главные темы: с большевиками или против них, Мейерхольд на защите искусства к 70-летней годовщине расстрела великого режиссера. Программа Ольги Паленовой рассказывает о сложном и драматическом пути, пройденном Мейерхольдом вместе рядом с советской властью. Первая из трех программ посвящена ранним опытам режиссера.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сегодня россияне узнают имя нового президента Футбольного союза.
Комментарии экспертов.
Нужна ли Татьяне Юмашевой партийная работа?
Право автора.
Виктор Шендерович сравнивает Владимира Путина с другим святым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.